«Разворот на восток».
Как обычно в это время в эфире «Радио Спутник», авторская программа «Востоковеда-африканиста», советника медиагруппы «Россия». Сегодня Турала Керимова «Разворот на восток». Меня зовут Андрей Матюхин. Турал, приветствую вас.
Андрей, привет. Приветствую всех наших слушателей и зрителей.
Я хочу сказать, кстати, абсолютно верно, что нас не только можно слышать в FM-диапазоне, как обычно это делают наши слушатели, но и, конечно же, смотреть. Не забывайте об этом. Заходите в наши аккаунты «Радио Спутник» ВКонтакте, а также в Рутубе, в Одноклассниках. Ведется постоянная трансляция в нашем Телеграм-канале. Ну и, естественно, напомню, средства коммуникации, средства связи с нами. Телефон +7 495 95 95 91 2. Также наш WhatsApp 8 968 766 33 11. Обязательно задавайте вопросы, потому что в течение двух часов мы будем говорить, естественно, и о Ближнем Востоке. Вспомним то, что происходит сейчас в Судане. Судан по-прежнему не сходит с первых полос, наверное, ведущих мировых СМИ. Там довольно острая ситуация. Естественно, поговорим и о 75-летии Израиля на этой неделе отмечали. Ну, в общем, много тем, как обычно, поэтому средства связи обязательно в вашем распоряжении в том числе. И не забывайте о нашем приложении «Радио Спутник». Там есть кнопка «Задать вопрос», вы его задаете, а мы его, озвучиваю в эфире и отвечаем на этот вопрос. Турал, ну что, с Турцией, наверное, да?
Традиционно с Турцией остается у нас теперь уже ровно две недели до всеобщих парламентских президентских выборов в стране. Очень важная веха. Много раз и я в эфире говорил, и, в принципе, я думаю, что многие наши зрители, подписчики, слушатели тоже так или иначе постоянно слышат о том, что происходит в Турции, о предвыборной борьбе, о интересных технологиях, которые применяют стороны для того, чтобы заполучить как можно больше голосов, или же, вот сегодня об этом тоже коротко скажу, увести часть голосов у своих конкурентов. То есть не только консолидировать свой собственный электорат, не только призвать не игнорировать эти выборы, а прийти и высказаться, да, обозначить свою позицию не только своих избирателей, но и всех тех, кто колеблется. Очень большая часть избирателей, очень большой процент, по мнению экспертов, наблюдателей, это те люди, которые имеют право голоса, но еще не определились со своими предпочтениями.
Это есть... не на руку Эрдогану, я так понимаю? Или вообще никому не на руку?
В данном случае, Андрей, в данном случае, я думаю, что больше на руку, конечно, действующей руку, власти. Да? Почему? Угу. Потому что это единственная, наверное, предвыборная кампания за последние годы в Турции, которая построена со стороны властей на максимальном демонстрировании тех успехов и достижений, которые удалось за это время реализовать. И каждую неделю мы получаем новости о том, что вводятся в эксплуатацию новые какие-то логистические, инфраструктурные, транспортные объекты, принимаются на вооружение новые виды высокотехнологичных систем, которые были произведены в этой стране. Турецкий боевой вертолет «Атак», например, да, второе поколение, совершил свой первый опытный полет, испытательный полет. И открылась скоростная линия железнодорожного движения между столицей страны и несколькими городами. Далее была выгрузка ядерного топлива на АЭС Акую,
да.
В онлайн-режиме. Да, это происходило и в онлайн-режиме не только с участием, это относится не только к участию нашего лидера, президента России Владимира Путина, но и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган тоже участвовал онлайн из Стамбула, из своей резиденции. АЭС Акую находится в Мерсине. Это, значит, юго-восточное побережье страны, недалеко от сирийской границы, недалеко от того региона, где произошло почти, получается, два месяца, да?
В феврале, да.
Уже три месяца назад страшное землетрясение. А здесь, я думаю, поподробнее остановимся на этом событии. В смысле, не на землетрясении, а на этой онлайн-трансляции церемонии. Почему важно? Потому что на этой неделе было очень много спекуляций, и даже в Турции эксперты по России, или же турецкие эксперты, владеющие русским языком, в шутку отмечают, что в России об этом даже больше, наверное, говорили, чем в самой Турции, о том, что якобы у турецкого президента имеются значительные проблемы со здоровьем, которые, возможно, станут препятствием для того, чтобы он все-таки принял участие в этих выборах. Чуть ли не инфаркт, сердечный приступ приписывали, тяжелое состояние, реанимацию, какие-то слухи, ничем не подтвержденные, циркулировали, да, в нашем информационном пространстве. И после этого с участием, опять же, да, я повторюсь, президента России, президент Турции запустил процесс выгрузки ядерного топлива на крупнейшую в мире. Турки любят это очень подчеркивать. Я думаю, что и нам не нужно стесняться. Все-таки наша компания, да, Росатом строит, реализует этот проект. Это первая будет в мире атомная электростанция, которая будет эксплуатироваться по формуле «строй, эксплуатируй и управляй». Угу. То есть...
она вообще по объемам крупнейшая в мире получается?
Ну, она по размерам крупнейшая.
По размерам. Угу.
И 10% от энергопотребления Турции данная станция будет обеспечивать. Ее, значит, технологический цикл рассчитан на 60 лет с возможностью пролонгации. Я думаю, что к тому моменту, угу, да, это уже конец нашего столетия, по сути дела, будет. Да. Середина 80-х, да. Технологии, может быть, ядерные будут на той стадии, когда можно будет еще настолько же, может быть, пролонгировать ее работу. Мы пока этого не знаем, но перспективы очень-очень широкие. На этот счет далее, за день до запуска, да, этой выгрузки топлива, наши специалисты заявили, господин Лихачев заявил о том, что мы готовы участвовать в строительстве второй турецкой атомной станции. Об этом идет сейчас речь, да, про атомную станцию в Синопе. Это уже Черноморское побережье. Нам и логистически, кстати, будет проще реализовать этот проект, потому что мы тоже черноморская страна, с одной стороны. С другой стороны, у нас уже будет целый пул турецких местных компаний, которые получили компетенции по реализации таких сложных
Турал, проектов. А я ведь правильно понимаю, я просто хочу уточнить у вас, мы как-то это уже проговаривали, и, в принципе, эксперты говорили, да, что там, собственно, Владимир Владимирович об этом говорил, о том, что это не просто атомная электростанция, то есть наши специалисты приехали, построили и уехали. Там и продолжат работать, в том числе российские специалисты. То есть это такой совместный большой проект.
Совершенно верно. Это проект, который позволяет получить некий стабилизирующий фактор в двусторонних отношениях на будущее. То есть это тот проект, который не позволит нашим странам опуститься ниже допустимого уровня во взаимоотношениях энергетических, политических, экономических и любых других. И таких проектов много. И проект сейчас реализуемого газового хаба тоже из этой серии, когда две стороны будут вынуждены так или иначе считаться с общими интересами, которые будут присутствовать, на, несмотря на возможные политические разночтения. Кстати, вот такой пример у нас уже был в конце 15-го, начале 16-х годов. Поставки газа из России в Турцию не пострадали, несмотря на многочисленные проблемы в отношениях, эмбарго, санкции и прочее. Да? И проект реализации атомной станции Аккую, это вот эти два проекта, они действительно продолжили свою работу, и они были за скобками всех тех проблем, которые имелись на высшем уровне. Причем, да, я подчеркиваю, раз это было тогда, когда наши отношения за последние 20 лет были на самом низком уровне, то я думаю, что и далее будет только лучше. И далее, да, значит, крупнейший митинг. Вернемся все-таки к выборам, я думаю.
Если вы не против, Турал, да, конечно, у нас звонок просто есть как раз вот в тему, поскольку мы обозначили ряд вопросов, связанных вот сейчас из предвыборной кампании, но и вспомнили о том разрушительном землетрясении, которое произошло в феврале. Вот, видимо, как раз на эту тему звонок. Плюс 7-495-95-95-91-2. Слушаем вас.
Добрый день, Андрей. Добрый день, Турал. Александр Васильевич, Москва.
Очень приятно.
Будьте добры, вот, спрогнозируйте, какое влияние вот повлекло это землетрясение, даже вот продолжающиеся эти автошоки, на политические сейчас события, грядущие в Турции. Вот как народ, потому что там, по-моему, еще туристический бизнес начинает сворачиваться, да, вот так или иначе, потому что люди, наверное, и боятся не только цен повышения, да, но и вот этих землетрясенческих, так сказать, катаклизмов. их последствий. И еще такой момент. Вот Эрдоган начал там арестовывать строителей, а сам-то он как бы, как и его власть в этом замешана вот, при строительстве. Такой немножко вот разноплан. Но главное, вот какая политическая ситуация в Турции, вот потому что сладостей много турецких, да, там и, значит, атомная станция, там и, так сказать, газовые хабы, и зерновой даже хаб. Вот. А вот как они воспримут, как они проголосуют? Ну, просто как прогноз, как размышление.
Спасибо, спасибо, Александр Васильевич, спасибо.
Александр Васильевич, благодарим вас за вопрос. Очень комплексный вопрос, который отражает суть всех процессов, да, которые происходят. Немало, кстати, говорили о том и другом в течение наших предыдущих программ. Коротко, я думаю, стоит еще раз повторить и заодно ответим на вопрос Александра Васильевича. Какое влияние землетрясения имеет на политическую жизнь, да, страны и на туризм, ну, если коротко резюмировать. Александр Васильевич, я думаю, что нужно одним предложением это резюмирую, ответ, да, на этот вопрос. Если до землетрясения подавляющее большинство наблюдателей, да и избирателей были уверены в том, что турецкий президент победит, правящая партия победит, то теперь таких, ну, максимум, наверное, половина из запрошенных. Что касается экономических последствий, экономическая ситуация была очень, очень сложная и до землетрясения, теперь она стала еще более сложной.
То есть высокая инфляция и до этого была, да?
И высокая инфляция, цена на недвижимость, да, стоимость жизни в принципе, доступность продуктов первой необходимости. А вот Рамадан, да, месяц священный для мусульман, недавно закончился, и в этом году, говорят, был один из самых простых, да, в плане празднеств, этот праздник в Турции, потому что многие не могли себе позволить там вдоволь закупиться мясом, иными продуктами, которые сильно подорожали, приглашать гостей, как это принято, в том количестве, да, в котором хотелось бы.
Ну, там еще ифтар, по-моему, это
да,
когда...
Да. Вот. И землетрясение повлияло отрицательно в целом. Но при этом те действия, которые власти стали предпринимать не сразу после, но буквально там через несколько дней, они смогли эту ситуацию переломить в собственную пользу. Оперативность действий, попытка вывести людей из пострадавших районов, попытка их расселить, стали предприниматься усилия для того, чтобы расселить их в тех учреждениях, да, которые принадлежат государству, будь то отели, пансионаты и прочее, школы, спортивные учреждения, спортивные комплексы, выделили единоразовые и многократные, значит, выплаты со стороны государства, как республиканского бюджета, так и региональных бюджетов. Ну и, конечно же, как за это, кто и как за это будет отвечать, отвечает ли за это власть? Это вторая часть, по-моему, была вопроса.
Да, да.
Очень сложная ситуация в том смысле, что в Турции также достаточно часто, как и парламентские, и президентские выборы, проходят и муниципальные выборы. И так или иначе, в муниципалитетах власть переходит из рук в руки. Ну, если там не каждые выборы, то через выборы или через там, пару циклов обязательно правящая партия или же оппозиция получает те или иные муниципалитеты под собственное управление. Так как правящая партия, да, ныне у власти находится более 20 лет, взять и все на нее списать очень сложно, хотя многим очень хочется. В течение этих 20 лет в муниципалитетах тоже точно так же очень часто менялась власть. И сейчас определить во время правления кого, да, и что было нарушено, кто является ответственным за те или иные последствия, это очень сложный и очень спорный момент. За 3 месяца в этом во всем разобраться не представляется возможным. Единственное, что я подчеркну, что, условно говоря, в Турции есть такая контора, которую можно перефразировать, да, и название ее на русский язык, как государственное управление там, по строительству. Uh-huh. Вот все те здания, которые были построены вот этой организацией, они все уцелели. То есть ни одно из них не пострадало, в смысле, не было разрушено. И тут позиции властей, извините за перефразу, железобетонные. Да, в прямом и переносном смысле. Но, опять же, последствия...
То есть то, что строило государство, условно говоря, да, вот оно устояло,
да,
пожалуйста.
Да. Угу. И вот как бы вот этот вот комплекс, исходя из этого, приходится делать выводы о том, как это повлияло. Но, конечно, могу сказать, что отрицательно совершенно повлияло и на экономическую ситуацию, и на позиции правительства. И во время выборов это, конечно же, опять же, все те предпочтения, все те опросы, которые после землетрясения стали проводиться, они говорят о том, что позиции правительства и лидера страны пошатнулись, серьезно пошатнулись. Еще один, да, вопрос у нас. Подскажите, сейчас начнется беготня по зерновой. Мы признали, что она не рентабельная. Стоит ли уже начать свои условия диктовать? А то мы и станции строим, а еще и гуманными должны быть. Данила пишет. Данила, как раз два дня назад в интервью турецким СМИ министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что зерновая сделка, она всем нужна, естественно, но все те опасения и претензии России, которые имеются к выполнению этой сделки, они обоснованы. Та часть сделки, которая касается прав и привилегий нашей страны, в смысле, да, Российской Федерации, это уже я говорю, а не Мевлют Чавушоглу, они действительно не исполняются. И турки это видят и говорят об этом. То есть и условия по свободному вывозу российской продукции, и условия по доступу российских, значит, азотных минеральных удобрений на международные рынки, они встречаются с препятствиями, существенными препятствиями, значит, и в области логистики, и в области финансового, международного, да, положения и всех тех инструментов, которые просто блокируют возможность осуществлять те или иные операции для того, чтобы получить российскую продукцию или услуги, товары и услуги за рубежом тем покупателям, которые должны их получить по договорам. Поэтому я думаю, что да, зерновая сделка, скорее всего, будет пересмотрена. Угу. Каким образом и когда она будет пересмотрена, это, кстати, тоже в том числе зависит и от исхода выборов в Турции, потому что...
Но срок вот ее до 18 мая сейчас, нынешний, да?
Ну, а это выбор... как раз, да.
Да, выборы, да. 14 мая.
Андрей, есть... знаешь, тут еще нужно подчеркнуть, что для нас же Турция является посредником по этим вопросам, именно потому что у власти находятся те, кто сейчас там находится, у власти. И если у власти будут находиться другие люди, да, конечно, их декларативные заявления о том, что они будут поддерживать отношения, стремятся их развивать, будут беспристрастными по отношению к кризису в Восточной Европе и прочее, это все очень хорошо до выборов.
Да, да,
но
да,
у нас
да.
есть как бы конкретная уже на практике реализованная позиция нынешних властей и заявление... Да, о намерениях тех, кто может прийти к власти. А вот как они себя будут вести, если придут к власти, это большой вопрос. И, естественно, это, конечно же, будет, будет зависеть и от позиции турецкого правительства, потому что, может быть, в какой-то момент, если к власти придет турецкая позиция, Москва пересмотрит свой подход к Турции как к посреднику в этом вопросе. Вполне может быть. Еще один у нас вопрос. Здравствуйте. Встреча в США министров Армении и Азербайджана. Прокомментируйте. Единственный, да, наверное, комментарий на этот счет, как только в Москве звучат заявления в МИДе, да, нашем российском, что согласована встреча на высшем уровне или же на высоком уровне между этими двумя странами, сразу же проходит один или два дня, о том же самом ровно заявляют в Брюсселе или в Вашингтоне. То есть три вот месяца, если не ошибаюсь, никаких встреч между Байрамовым и Мирзояном не происходило, только Мария Захарова, да, Мария Владимировна, заявила о том, что договоренность имеется, дата согласуется, американцы вылазят как из табакерки и говорят, а вот все, у нас типа будет встреча. Ну, то есть, я думаю, что если бы не было бы заявления из России, то не факт, что из Вашингтона были эти заявления.
Я напомню, да, что у нас и телефон прямого эфира работает, +7 495 95 95 91 2, также пишите нам в WhatsApp 8 9 6 8 766 33 11. Используйте приложение «Радио Спутник». Там есть кнопка «Задать вопрос», и можно этот вопрос задать, и мы его обязательно озвучим в эфире. Я бы еще вот какую тему затронул. Мы, по-моему, так вскользь Турал с вами ее обсудили, но для сейчас турецкой власти, да, в принципе, это важно. Это вопрос курдский и вопрос, возможно, да, ну, таких зарождающихся, возобновляющихся, я бы так сказал, отношений с Сирией. Вот насколько это важно?
Андрей полностью согласен. 28 числа, получается, позавчера, да, в пятницу, председатель прокурдской демократической партии народов Митхат Санджар в открытую впервые, да, на публике заявил о том, что на президентских выборах его партия будет поддерживать кандидатуру Кемаля Кылычдароглу, лидера крупнейшей оппозиционной народно-республиканской партии и главного оппонента действующего президента Реджеп Тайпа Эрдогана. Это о том, как курдский фактор может, да, повлиять на исход выборов. А, кстати, это около, там, по разным подсчетам, от 8 до 13% голосов избирателей.
Немало, немало.
Это может быть решающим. Это может быть действительно решающим фактором, да? С одной стороны, опять же, у нас есть вот три направления. Об одном мы уже, кстати, да, упомянули. Это колеблющийся электорат. Это... значит, прокурдские силы. И третье — это поколение Z, поколение зумеров. Это те люди, которые, для которых это будут первые выборы, когда они впервые смогут воспользоваться своим избирательным правом. Молодежь, интересы которой на самом деле сейчас по большей части никто, наверное, да, из, значит, потенциально имеющих возможности избраться кандидатов, а по сути дела это президент Эрдоган и лидер оппозиции Кылычдаroğlu, по большей части не олицетворяют собой. И это как раз тот момент, о котором я говорил, как попытка привлечь тех, кто колеблется. Потому что, так или иначе, эти люди, молодежь, социально-политически активная, экономически активная молодежь, она пойдет на выборы. За кого она будет голосовать, это тоже очень большой вопрос. И вот два, да, опять же, приведу два примера. У нас остается, к сожалению, три минутки. Первый — это фестиваль «Технофест», где Эрдоган после своей непродолжительной болезни публично уже появился сам на публике, открыл фестиваль, значит, технологий инноваций в Стамбуле, в бывшем главном аэропорту, да, бывших главных воздушных воротах страны Ататюрка, аэропорту Ататюрка имени. И там как раз вот упор делается, во-первых, на то, что Турция развивается как технологическая держава, смотрит и идет в будущее уверенно. А во-вторых, то, что Турция создает все возможности для молодежи и для самореализации молодежи. Это первое. А второе — это, значит, заявление Кемаля Кылычдароглу по недвижимости. Он сейчас серию таких видеообращений публикует по самым разным вопросам социальной, экономической, политической жизни страны, да, таким острым вопросам. И вот в последнем своем видеовыпуске он заявил о том, что у него есть план по решению жилищной проблемы в стране, и этот план заключается, ну, во-первых, в том, что всем тем, кто пострадал во время землетрясения, государство предоставит бесплатное жилье взамен на утраченное. Хотя, ну, государство уже взяло, да, на себя такие обязательства. Эрдоган уже заявил о том, что все в течение года въедут в новые дома, квартиры, и никто не останется без крыши над головой из тех, кто пострадал. Это первое. А второе, что иностранцам будет запрещено покупать недвижимость до того момента, пока жилищные вопросы всех турецких граждан не будут лишены. Ну, то есть, когда это произойдет. Да, но я почему об этих двух, да, вещах сказал, вот тех на фестивале и про жилищный вопрос? Потому что это одни из главных вопросов, да, миграционный вопрос, вопрос экономики и трудоустройства, которую интересует молодежь. И борьба разворачивается очень остро по поводу, да, голосов и молодого поколения, и, значит, прокурдских сил, и другого, иного, скажем так, колеблющегося электората, среди которых еще и много тех людей, которые все эти годы, например, голосовали за власти, а теперь там, в свете, например, экономических проблем уже сомневаются в правильности этого выбора. И многие из тех, кто разочаровались в оппозиции, которые отходят, как многим кажется, от тех идеалов, которые были изначально провозглашены, да, и думают, что, ну, вот у нас есть там крепкие хозяйственники во власти, которые еще и международно признанные сильные лидеры, ну, может, за них и стоит голосовать, нежели вот за тех людей, которые никак себя не проявили, еще и от своих идеалов отказываются. Ну, как-то так.
То есть борьба за умы будет разворачиваться уже в эти две недели, да, да, очень серьезно.
На наших глазах. Исторические выборы, поистине исторические выборы.
Потому что они не только президентские, но еще и парламентские, да, как минимум, и поэтому, да и вообще, да, нужно понимать, что же будет в ближайшие годы тогда, и как эти взаимоотношения отразятся, а они, безусловно, отразятся на российско-турецком взаимоотношении. Поэтому, конечно, мы за этим следим, конечно, говорим об этом в эфире «Радио Спутник». Напоминаю, это авторская программа востоковеда, африканиста, советника медиагруппы «Россия сегодня» Турала Керимова. Далее, не менее интересно, через несколько минут вернемся.